Глава вторая. О самопредании злу. В самом преддверии проблемы необходимо установить с очевидностью, что о несопротивлении злу в буквальном смысле этого слова никто из честных людей и не думает, что одна склонность к такому несопротивлению превращает человека из нравственного врача и духовного субъекта в нравственного пациента и в объект духовного воспитания. А это значит, что не он будет обсуждать проблему непротивления, а уже про него будет идти спор, что именно с ним делать и как именно следует противиться ему или чему-то, что есть в нем. В самом деле, что означало бы непротивление в смысле отсутствия всякого сопротивления? Это означало бы приятие зла, допущение его в себя и предоставление ему свободы, объема и власти. И если бы при таких условиях восстание зла произошло, а несопротивление продолжалось, то это означало бы подчинение ему, самопредание ему, участие в нем и, наконец, превращение себя в его орудие, в его орган, в его рассадник, наслаждение им и поглощение им. Это было бы вначале добровольное саморастление и самозаражение. Это было бы в конце активное распространение заразы среди других людей и вовлечение их в сопогибель. Но тот, кто совсем не сопротивляется злу, тот воздерживается и от порицания его. Ибо порицание, хотя бы вполне внутреннее и молчаливое, если бы таковое было возможно, есть уже внутреннее сопротивление, чреватое практическими выводами и напряжениями, борьбой и сопротивлением. Мало того, пока живо в душе неодобрение или хотя бы смутное отвращение, до тех пор человек еще сопротивляется. Он, может быть, восстает нецельно, но он все-таки раздвоен, он борется внутри себя, и вследствие этого самое приятие зла не удается ему. Даже совсем пассивный вовне, он сопротивляется злу внутренно, осуждает его, возмущается, разоблачает его перед самим собою, не поддается его страхам и соблазнам. И даже поддаваясь отчасти, корит себя за это, собирается с духом, негодует на себя, отвращается от него и очищается в покаянии. Даже захлебываясь, сопротивляется и не тонет. Но именно поэтому полное отсутствие всякого сопротивления, и внешнего, и внутреннего, требует, чтобы прекратилось осуждение, чтобы стихло порицание, чтобы возобладало одобрение зла. Поэтому несопротивляющийся злу рано или поздно приходит к необходимости уверить себя, что зло не совсем плохо и не так уж, безусловно, есть зло, что в нем есть некоторые положительные черты, что их притом немало, что они, может быть, даже преобладают. И лишь по мере того, как ему удается уговорить себя, заговорить свое здоровое отвращение и уверить себя в белизне черноты, угасают остатки сопротивления и осуществляется самопредание. И когда отвращение стихает, и зло уже не переживается как зло, тогда приятие незаметно становится цельным. Душа начинает верить, что черное, бело, приспособляется и уподобляется, становится сама черную, и вот уже одобряет и наслаждается, и, естественно, восхваляет то, что дает ей наслаждение. Таков духовный закон. Не сопротивляющийся злу поглощается им и становится одержимым, ибо зло — не пустое слово, не отвлеченное понятие, не логическая возможность и не результат субъективной оценки. Зло есть, прежде всего, душевная склонность человека, присущая каждому из нас, как бы некоторое живущее в нас страстное тяготение к разнузданию зверя, тяготение, всегда стремящееся к расширению своей власти и к полноте захвата. Встречая отказы и запреты, наталкиваясь на стойкие пресечения, поддерживающие духовные и моральные грани личного и общественного бытия, оно стремится просочиться сквозь эти препоны, усыпить бдительность совести и правосознания, ослабить силу стыда и отвращения, принять приемлемое обличие и, если возможно, то расшатать и разложить эти живые грани, эти зиждущие формы личного духа, как бы опрокинуть и рассыпать волевые стены индивидуального Кремля. Духовное воспитание человека состоит в построении этих стен, и, что еще важнее, в сообщении человеку потребности и умения самостоятельно строить, поддерживать и отстаивать эти стены. Чувство стыда, чувство долга, живые порывы совести и правосознания, потребность в красоте и в духовном сорадовании живущему, любовь к Богу и Родине — все эти истоки живой духовности в единой и совместной работе создают в человеке те духовные необходимости и невозможности, которым сознание придает форму убеждений, а бессознательное — форму благородного характера. И вот эти духовные необходимости поступать так-то и невозможности поступить иначе сообщают единство и определенность личному бытию. Они слагают некий духовный уклад, как бы живой костяк личного духа, поддерживающий его строение, его оформленное бытие, сообщающее ему его мощь и державу. Размягчение этого духовного костяка, распадение этого духовного уклада означало бы духовный конец личности, превращение ее в жертву дурных страстей и внешних воздействий, возвращение ее в то хаотически разряженное состояние, где духовных необходимостей нет, а душевные возможности неисчислимы. Понятно, что чем бесхарактернее и беспринципнее человек, тем ближе он к этому состоянию, и тем естественнее для него совсем не сопротивляться злу. И обратно, чем менее человек сопротивляется злу, тем более он приближается к этому состоянию, попирая сам свои убеждения и расшатывая сам свой характер. Несопротивляющийся сам разламывает стены своего духовного Кремля, сам принимает тот яд, от действия которого размягчаются кости в организме. И естественно, что от несопротивления злу злая страсть расширяет свое господство до полноты. Куски страсти, уже облагороженные, совлекают в себя ризы своего благородства и вливаются в общий мятеж. Они уже не держат грань и предел, но сами предаются бывшему врагу и вскипают злом. Злая одержимость становится цельную и влечет душу на своих путях по своим законам. Одержимый злою страстью, не сопротивляющийся, буйствует потому, что сам отверг все удерживающее, направляющее и оформляющее. Вся сопротивлявшаяся сила стала силою самого буреносящего зла, и дыхание гибели питается ожесточением самого погибающего. Вот почему конец его неистовства есть конец его душевно-телесного бытия, безумие или смерть. Такое разложение духовности в душе может наступить у слабого человека в зрелом возрасте, но оно может вести свое начало от детства, и при том, или так, что первоначальное зерно духовности, потенциально имеющееся у каждого человека, совсем не было вызвано к живой самодеятельности, или же оно оказалось в результате внутренней слабости и внешних соблазнов, творчески нежизнеспособным и бесплодным. Во всех случаях слагается картина внутреннего недуга, имеющая чрезвычайное психопатологическое значение и интерес. Человек духовно дефективный с детства может выработать в себе даже особый душевный уклад, который при поверхностном наблюдении может быть принят за характер и особые воззрения, которые по ошибке принимаются за убеждения. На самом же деле он, беспринципный и бесхарактерный, остается всегда рабом своих дурных страстей, пленником выработавшихся душевных механизмов, одержащих его и всесильных в его жизни, лишенных духовного измерения и слагающих кривую его отвратительного поведения. Он не сопротивляется им, но изворотливо наслаждается их игрой, заставляя наивных людей принимать его злую одержимость за волю, его инстинктивную хитрость за ум, порывы его злых страстей за чувства. Влачась в противодуховных страстях, он выговаривает свою природу в соответствующий противодуховной идеологии, в которой радикальное и всестороннее безбожие сливается воедино с немучительной для него самого душевной болезнью и законченным нравственным идиотизмом. Естественно, что духовно здоровые люди вызывают у такого человека лишь раздражение и злобу и разжигают в нем больное властолюбие, в проявлениях которого вспышки мании величия неизбежно чередуются со вспышками мании преследования. После духовных бед, разразившихся над миром в первую четверть XX века, нетрудно представить себе, что может создать кадр таких одержимых злобой, агрессивно изуверствующих людей. В противоположность этому, всякая зрелая религия не только открывает природу блага, но и научает борьбе со злом. Вся дохристианская восточная аскетика имеет два уклона — отрицательный, поборающий, и положительный, возводящий. Это есть то самое «не воплоти воинствование», стратегия, о котором разъясняет Коринфянам апостол Павел. Однако нигде, кажется, это внутреннее сопротивление злу не разработано с такой глубиною и мудростью, как у аскетических учителей восточного православия. Объективируя начало зла в образ невещественных демонов, Антоний Великий, смотри примечание 12, Макарий Великий, смотри примечание 13, Марк Подвижник, Ефрем Сирианин, смотри примечание 14, Иоанн Лествичник, смотри примечание 15, и другие учат неутомимой внутренней брани с непримечаемыми и ненасилующими прирожениями злых помыслов. А Иоанн Кассиан прямо указывает на то, что никто не может быть прельщен дьяволом, кроме того, что сам восхочет дать ему своей воле согласие. Духовный опыт человечества свидетельствует о том, что не сопротивляющийся злу не сопротивляется ему именно постольку, поскольку он сам уже зол, поскольку он внутренне принял его и стал им. И потому предложение, всплывающее иногда в периоды острого искушения, предаться злу, чтобы и жить его, и обновиться им, исходит всегда от тех слоев души или, соответственно, от тех людей, которые уже сдались и жаждут дальнейшего падения. Это прикровенный голос самого зла. Нет сомнения, что граф Лев Толстой и примыкающие к нему моралисты совсем не призывают к такому полному несопротивлению, которое было бы равносильно добровольному нравственному саморазвращению. И неправ был бы тот, кто попытался бы понять их в этом смысле. Напротив, их идея состоит именно в том, что борьба со злом необходима, но что ее целиком следует перенести во внутренний мир человека, и притом именно того человека, который сам в себе эту борьбу ведет. Такой борец со злом может найти в их писаниях даже целый ряд полезных советов. Непротивление, о котором они пишут и говорят, не означает внутреннюю сдачу и присоединение ко злу. Наоборот, оно есть особый вид сопротивления, то есть неприятие, осуждение, отвержение и противодействие. Их непротивление означает противление и борьбу, однако лишь некоторыми излюбленными средствами. Они приемлют цель преодоления зла, смотри примечание звездочка, но делают своеобразный выбор в путях и средствах. Их учение есть учение не столько о зле, сколько о том, как именно не следует его преодолевать. Само собой разумеется, что только такая борющаяся природа их непротивления дает основание философически обсуждать их утверждения. Однако такое обсуждение не может принять ни выдвинутую ими постановку вопроса, ни тем более даваемый ими ответ.